Российская повседневность. Вторая половина 19-го, начало 21 века. Коллектив авторов МГУ имени Ломоносова, Книжный дом университет. Как же удалось уместить в 200 с небольшим страниц быт и нравы огромной страны от Александра II до Дмитрия Медведева? А ведь удалось, раз МГУ выпускает второе издание этого учебного пособия. Интересно, как?
Да фактически никак. Я грешным делом обратился к этой книге в поисках разрешения странного противоречия между официальными источниками и воспоминаниями моих родителей по конкретному вопросу из жизни 50-х годов. Прочитав страниц 10, понял, что с таким же успехом мог бы обратиться за медицинской консультацией на «Эхо Москвы».
Что ж вы не вынесли из книги ничего нового?
Почему? Вот вы, Марина, не можете не оценить сведения о той повседневности, которую застало наше поколение. Например, что, цитирую, «молодежный сленг, наполненный англо-американскими словечками и ругательствами, сформировался при Горбачеве под влиянием видеофильмов».
Я бы сказала, несколько раньше, где-то к середине 70-х годов уж, пожалуй, сформировался.
Да, где-то на поколение, всего ничего. Ну, пласты фольклора, да и авторского творчества это фиксируют. А в дубленке на меху сразу видно «Who is who», «Приходи ко мне на хаус только в джинсах Супер Страус», «Face up table».
Да, анекдот, помните, 70-х годов про деревенскую бабушку в Москве, «Хипуешь плесень».
Здесь в конце словарь понятий и терминов, в котором старый советский жаргон сплошняком отнесен к концу 80-х, 90-м годам. Вот по ходу двух изданий хоть кто-нибудь должен был перечитать, но не возникло сомнений, а действительно ли выражение «кинуть», там, «кидалово», «кидняк» появилось в перестройку, а не чуточку раньше. Но я продолжаю знакомить вас с повседневностью. Оказывается, цитирую, «в советское время руководство выделяло садовые участки, скрипя сердце, считая эту меру вынужденной и временной. Произведения Акуджавы официально не тиражировались. Для позднего советского периода характерны разобщенность людей, потеря навыков общения». Но вы не подумайте, что авторы огульно отрицают все советское. Цитирую. «Советскую очередь никак нельзя оценивать только как негативное явление. Она в глубине души чем-то дорога многим бывшим советским людям». Вот вам дорога, особенно когда опаздывал куда-нибудь.
Илья, ну должно быть такой глубине души моей, она мне была дорога, что я не могла до этой глубины добраться.
Вот, и современная ситуация тоже отражена с завидной достоверностью. Например, на музыкальном рынке у нас, слушайте внимательно, отсутствует какое-либо регулирующее начало. То есть подбор персонажей, которые в телевизоре разевают рот под фонограмму, происходит сугубо стихийно. Любой может прийти и за большие деньги разевать. И вот, Марина, для вас по спецзаказу. Театр выжил, как правило, в больших городах и стал исключительно элитарным искусством.
Батюшки мои светы, вот сейчас не скажу то, что думаю, чтобы не получить заявление в суд, но заметьте, то, что вы цитируете, никакая не повседневная жизнь, ведь не сказано, какие конкретно театры не выжили в небольших городах. Сколько стоит театральный билет в Москве, например, в Самаре? Каков социальный состав публики, скажем, в Амхате, Чеховском и Горьковском? Вместо этого некое, с позволения сказать, обобщение, непонятно на чем основанное.
Ну, а как вообще отделить быт от высоких материй, войны, революции? Живет человек своей повседневностью, где-то за 1000 километров политики решили, что жизнь – это неправильно, и разбомбили эту несчастную повседневность. Но возникла мода на такого рода историю. Целые книжные серии выходят, да? «Повседневная жизнь русской интеллигенции при князе Рюрике», «Повседневная жизнь неандертальцев», «Повседневная жизнь эльфов и гоблинов». Не знаю, как насчет эльфов, но отобразить эволюцию повседневной жизни людей – задача архисложная. Нужно выстроить главные сюжетные линии из эпохи в эпоху. Еда, одежда, жилье, здравоохранение, образование. По каждой теме привлечь специалистов, чтобы театр оценивали театроведы, а бытовую технику – инженеры, а не этносоциальные антропологи. Следует учесть и российские масштабы. Вот повседневность столичного мажора, таджикского крестьянина и балтийского моряка, согласитесь, не одна и та же. Классический памятник дореволюционной науки «Россия. Полное географическое описание нашего Отечества» – это огромный многотомник, а не брошюра. Далее. Определить принцип подбора источников и подбирать в соответствии, а не абы как. выделить характерные черты каждой эпохи и, насколько возможно, особенности страны, которые бы отличали ее от соседних. Но так, чтобы, написав главу о высшем образовании в СССР как единственном и неповторимом, потом случайно не наткнуться на роман американского писателя Стивена Кинга, где студенческий быт на удивление похож на советский, только по времени чуть-чуть раньше, до победы молодежной революции. Кстати, в одной из ближайших программ у нас будет пример максимального приближения к успеху в решении подобной задачи. Правда, ту книгу писали востоковеды, и страна более однородная, и проблема не столь политизированная, во всяком случае, для России. Но а коллектив авторов из МГУ подошел к делу инновационно. Вот сначала применил нанотехнологии, то есть свел эту самую повседневность к минимуму. Минимум, к тому же, расплывчатый, приблизительный, понаслышке или просто ошибочный, больше похоже на вольный вечер воспоминаний на лавочке. А ты помнишь, Маврикиевна, это в каком же году было? Вроде при Брежневе. Чем на учебную литературу? Дословно цитирую характерный пассаж. В середине 60-х стало чрезвычайно сложно приобрести легковую машину. То есть в 50-е было легко. Или... В период брежневской антиалкогольной кампании появилось словечко «барматуха». Так называли дешевые крепленые вина, потребление которых вызывало быстрое опьянение и тяжелое похмелье. Эти низкосортные вина выпускались для пополнения государственного бюджета, производились из ягод и фруктов, за что в народе назывались плодово-выгодными. Самым знаменитым напитком этой серии был «Санцедар». Конец цитаты. «Где-то что-то слышали». Дорогие коньяки, что, разве не для пополнения бюджета выпускались? А для чего еще, если производство государственное? И при чем тут антиалкогольная кампания? Большинство крепленых вин были не плодово-ягодные. Можно ведь и со стандартами того времени свериться. Но зачем? В книге практически отсутствуют ссылки на источники. Например, пересказывается некая полемика между Кареном Шахназаровым и Владимиром Путиным о кинопрокате. И в финале глубокий научный вывод. Было дано понять, что из всех видов искусства для нас наиважнейшими являются демагогия и оболванивание по федеральным каналам ТВ. Я долго пытался отыскать первоисточник. Даже нашел, может быть. Но почему же авторы не облегчили мне, читателю, жизнь и не дали точные цитаты и ссылки? Может быть, потому что аутентичный текст не вполне соответствует пересказу и выводам? Зато в конце каждого раздела документы и материалы. Подборки их совершенно произвольные. Из обрывков официального делопроизводства, статистических отчетов, социологических опросов, личных писем и жалоб в инстанции, а также, ближе к концу, еще из художественной литературы. В этом качестве задействованы произведения, извините, С. Минаева, О. Робски, а также современного писателя Воронцова, у которого примета 90-х – то, что жизнерадостны и веселы были только бандиты и кавказцы. Оцените эту научную методологию. Раздел 2. Послереволюционная Россия. К нему 16 документальных фрагментов. Из них 6 официальных документов, 4 письма о положении учителей, из коих 3 анонимные, 1 жалоба и 5 личных писем, из коих 4 – письма Максима Горького из Соррента, как вы понимаете, оперативно отражающие советскую повседневную жизнь. Для сравнения, раздел 6 «От Горбачева до наших дней» представлен так. Из 8 документов – 3 вциомовских опроса, 3 фрагмента билетристики и по одному куску из политической публицистики и мемуаров. Жалоб и писем, видимо, уже не писали. И учреждения не работали. Репрезентативненько. Вы видите в этом хоть какую-то систему? Почему учителя, оказавшиеся в центре внимания в 20-е годы, потом стали неинтересны? Почему письма Горького, а не проза Шолохова или Ильфа и Петрова? Почему опросы только вциомовские? Потому что под руку подвернулось.
Ну хорошо, если не то, что обозначено на обложке, то что же составляет основное содержание книги?
Как бы общий курс российской истории, очень поверхностный и все время сползающий то в политпропаганду, то в вольное растекание мыслей. Вопросительные знаки, вот что это значит, откуда взялось, можно ставить на любой странице. В первом же разделе, это, напоминаю, вторая половина XIX века, на разные лады упорно повторяется, что пореформенная эпоха ознаменовалась неким морально-нравственным кризисом, когда тысячи людей оказались лишенными прежних моральных ориентиров. Это что же имеется в виду? Что общество, в котором торговали людьми, как скотом при крепостном праве, было более морально? Следующий ход университетской мысли – то, что царское правительство принимало меры по охране народной нравственности. Вот очень хотелось бы видеть в следующем, третьем издании отдельную главу. Победоносцев, великий князь Сергей Александрович, князь Мещерский и примкнувший к ним Григорий Распутин в борьбе за народную нравственность. Ее как раз можно было бы насытить колоритнейшими примерами из повседневной жизни. Ну, а со второго раздела начинается политическая пропаганда в духе Зубова, Пивоварова и прочих деятелей, настрадавшихся в мимо от советской власти. Некоторые образцы просятся в хрестоматию, юмористическую. Оказывается, одним из самых ярких проявлений нового быта стал жестокий жилищный кризис. До 1917 года, слушайте внимательно, далеко не все население русских городов проживало в отдельных квартирах. Понимаете, далеко не все. Дороговизна жилья приводила к тому, что многие хозяева даже не бедных квартир сдавали комнаты в наем. Но у квартиры всегда был хозяин, а жильцы обслуживались хозяйской прислугой. Конец цитаты. Какую, однако, идиллию опошлили революционеры. Вот интересно, а у прислуги тоже были свои отдельные квартиры, где она кем-то обслуживалась? Или она не относилась к русскому населению? С Марса ее доставляли вахтовым методом.
Тогда, по логике вещей, авторы пособий должны были бы приветствовать перемены 90-х годов, когда снова появились хозяева.
Вроде бы и этого незаметно. Что касается логики, в разделе 80-е и 2000-е читаем: «Наиболее заметной чертой новой эпохи стала ведущая роль телевидения в удовлетворении досуговых потребностей россиян». Перелистываем 20 страниц назад. В 1965-85 годах наиболее важный сдвиг в досуговой сфере культуры связан с развитием телевидения. Нью-Йорк – город контрастов, Стамбул – город контрастов. Какая разница?
Еще не могу не отметить замечательный язык, которым эти проблемы культуры излагаются. А если подводить итоги, то молодежи, которая не застала повседневную жизнь не только при Александре Третьем, но и при Леониде Ильиче Брежневе, на приобретение этого учебного пособия лучше, пожалуй, денег не тратить.
Полагаю, мы его и так оплатили, поскольку оно, цитирую, подготовлено авторским коллективом кафедры истории Российского государства факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова. Если поинтересоваться, какие новые замечательные факультеты и прочие подразделения появились под вывеской этого учебного заведения МГУ за последние 20 лет, можно поразмышлять о том, как в нашей повседневности меняется смысл таких, казалось бы, незыблемых культурных ценностей, как университетское образование и диплом МГУ.
Мы с Ильей Смирновым обсудили сборник «Российская повседневность. Вторая половина 19-го, начало 21 века». На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи можно познакомиться на сайте swobodanews.ru. Радио «Свобода».